Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Человек и его одежда или модники и модницы. Архив марта 2004 года. Дизайнеры марки Нина Донис, Нина Неретина и Донис Пупис. Телеведущая «Дождя» Анна Лошак, на тот момент ведущая канала НТВ. Евгений Райцес, главный художник Первого канала. Да, это архив начала нулевых, когда гостю госканала не казалось странным оказаться за нашим столом. А также Андрей Дениченко, на тот момент редактор отдела моды журнала «Gentleman Quarterly», и Елена Долгих, кандидат философских наук, профессиональная швея.
У меня есть небольшая цитата. «Как-то в солнечный день я шел по Арбату и увидел необычного человека. Он нес в себе вызывающую силу и прошел мимо меня как явление. В ярких желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком. Я не мог не обернуться ему вслед. Это был Прокофьев». Так Святослав Рихтер в своих дневниках описывает встречу с Прокофьевым. Вы согласны с тем, что яркий человек, яркая личность обязательно будет одеваться ярко?
Я не согласен.
Андрей Дениченко не согласен. Пожалуйста.
Я считаю, что это, конечно же, зависит напрямую от контекста, от человека, от ситуации, в которой он находится, от его степени лукавости, от его языка, на котором он говорит с окружающим миром, обществом. И порой иногда для меня ярко наряженный человек или модно одетый человек, он как будто бы выдает свои какие-то комплексы, о которых он, видимо, в связи со своей инфантильностью не понимает, что он именно вот этим нарядом и выдает. И если ты как бы мудрее, ты очень легко угадываешь все его как бы слабости по тем элементам одежды, которые он выбрал. Соответственно, есть человек, который мудрее, который может, скажем так, наоборот, хитро скрывать свой внутренний мир при помощи одежды. Он может быть яркой личностью, но при этом как бы молчать, выдерживать такую паузу.
Спасибо, Андрей Дениченко. Женя Райцес, пожалуйста.
Конечно, понятно, что это так и есть, но когда ты одеваешься как-то, да, когда ты этим совершаешь какой-то жест, да, скрывание или там, наоборот, раскрывание каких-то своих внутренних историй, да, то есть все равно это некий авторский жест твой, да, то есть понятно, что ты выдаешь свои личные какие-то душевные привязанности или непривязанности, или там комплексы и так далее, да, но смешно, что, например, вот журнал Face какое-то время назад вел как бы для этого два термина, как бы одежда cool и одежда uncool.
То есть круто. Есть,
как бы круто, да, круто, в кавычках. А можно одеваться как бы uncool, но тоже круто, но как бы вот незаметно круто, как бы так вот невидимо круто, как бы.
Это означает дорогие марки обязательно? Вот это незаметно круто?
Нет, не обязательно. Это означает некое членение как бы людей, одевающихся, ну как бы супер броско, супер как бы нагло, и так, чтобы их непременно заметили, или людей, которые одеваются хорошо, там как-то может быть тоже как бы хитро, не просто каким-то эдаким образом, но в которых эта история более как-то скрыта, более для своих или более sophisticated как-то.
Спасибо, Евгений Райцес. Анна Лошак.
Не знаю, мне кажется, что люди, которые одеваются броско, они в первую очередь одеваются броско для таких блюстителей русского языка, как Андрей Дениченко. Они рассчитывают на провокацию. Это тоже история про дресс-код, на самом деле. То есть те, кто ходит в желтых ботинках, это априори люди, которые одеваются броско. Если ты уже одел желтые ботинки, ты знаешь, на что ты идешь. Они одеваются для того, чтобы как-то обратить на себя внимание и вызвать какую-то реакцию. Ну, хоть какую-то реакцию. Пусть тебе скажут: о, он в желтых ботинках, это так нынче не модно и неприлично, да? А кто-то скажет: боже, вам желтые ботинки, где же он достал такие желтые ботинки? Это же как круто, да? Принципиально, что этот человек хочет что-то о себе рассказать. Может быть, он скрывает собственные комплексы. Может быть, он действительно, как говорит Женя, их наоборот выставляет на показ. Но этот человек достойный внимания. На него интереснее смотреть, чем на тех, кто выглядит так же, как толпа. Или на тех, кто не пытается обратить на себя внимание.
Спасибо, Анна Лошак. Что по этому поводу думают Нина и Донис?
Я коснусь предыдущего вопроса по поводу, что яркий человек обязательно носит яркую одежду. Это не так, я так считаю, что это не так, потому что часто бывает, что у яркого человека единственное, вот, что есть яркое, это как раз одежда. И обычно, мне кажется, яркие люди, у которых что-то есть яркое внутри, они не очень-то любят одеваться ярко и привлекать к себе внимание. Мне больше нравятся люди, которые одеты, вот по словам Жени, как не cool, а именно uncool, когда это не очень заметная какая-то яркость, и которая очень хорошо этими людьми продумана, и очень, не то что даже продумана, а она живет с ними естественно, а не взята откуда-то там из каких-то модных тенденций журналов.
Хорошо, вопрос тогда к Донису у меня такой. Вы, когда свою одежду конструируете, вот у вас есть какой-то идеальный образ того человека, мужчины или женщины, которые будут носить вашу одежду?
Конкретного нет.
Нет.
Ну, но... наверное, как, я вот отвечу на предыдущий опять вопрос. Есть яркая одежда, есть интересная одежда.
А какая разница между ними?
Ну, ярко это издалека видно, из километра видно. Вот у кого-то там желтые ботинки. Вот ярко, чтобы нельзя не заметить. А есть вроде не ярко, но если приглядеться, она интересная. Она не серая, она не из массы, она видно, что за этим человеком стоит. Не просто так он оделся, да, он тоже думал, он тоже как-то решал, но, может быть, даже не меньше, чем тот человек, который хотел одеться ярко в желтые ботинки.
Андрей Дениченко. Оболочка человека, она отражает его темперамент тоже, потому что есть какие-то качества человеческие, которые как бы не хотелось человеку скрыть, они всегда вот его темперамент выдают в одежде. И у нас наверняка много разных знакомых, которые, стараясь одеваться по-европейски, все равно нет, да вставят туда какой-нибудь такой элемент, который сразу же, ну, говорит об их, ну скажем, горячести их крови, например, да, верности родине. Отбросим, скажем, людей, которые повинуются своим инстинктам таким, может быть, подсознательно. Посмотрим на людей более мудрых, которые уже осознают, что такое мода, что такое одежда, и воспринимают ее как инструмент манипуляции вот происходящим вокруг тебя. Соответственно, если ты виртуозно жонглируешь всем этим, то найдется место и как бы очень ярким элементом, который в данный момент, в данную секунду, в данном окружении сделают свое дело и приведут к определенному эффекту. Поэтому я бы, конечно же, призвал бы нас всех к определенной гибкости, потому что современный мир, он как бы многообразен и меняется каждую секунду. И, соответственно, сегодня желтые ботинки, они смущают окружающих. Завтра, может быть, они приносят нам какую-то даже пользу, может быть, в какой-то ситуации.
Андрюш, ты призываешь нас всех к терпимости по отношению к нашим друзьям и близким, чтобы они на себя не нацепили? Или ты призываешь нас к внутренней терпимости по отношению к самим себе, когда мы выбираем одежду?
Ну, скажем, я хотел бы сделать такой реверанс в сторону Анны, в том смысле, что, ну, скажем, я ее понимаю и призываю посмотреть на одежду как инструмент. Как, не только коммуникационный инструмент, а инструмент даже, может быть, достижений каких-то, создания какой-то определенной конъюнктуры, в какой-то определенной ситуации.
Так, Андрей Дениченко, Аня Лашек.
Андрей выступает в данной ситуации как фэшн-эдитор, человек, который, особенно в России, люди, которые занимаются модной журналистикой, они в первую очередь все-таки воспитывают свой контингент, воспитывают своих читателей или зрителей, или аудиторию.
Ань, давайте переведем только, что фэшн-эдитор — это
да, модный, редактор моды.
Редактор моды, да.
И в этом есть такой, конечно, воспитательный момент, а мне, наоборот, кажется, что чем больше в стране невоспитанных, и чем больше людей, которые прислушиваются, тем приятнее смотреть на публику.
Женя Райцис.
Ну, то, вот, о чем говорил Андрей, это, в общем, имеет какие-то традиционные очень формы и, как бы, на самом деле довольно скучные. Ну, какие цели, собственно, можно достигнуть? Ну, как бы, понятно, что человек на бизнес-встречу идет в бизнес-костюме. Вот, как бы, цель достигнута, он, как бы, похож на бизнесмена. Ксения Собчак на вечеринку идет сексуальная, потому что у нее сексуальное тело, и она хочет всем показаться сексуальной. Ну, то есть, какие еще, как бы, цели можно, как бы, себе
представить?
Я говорю
о более тонких уровнях, о более тонких.
Гораздо интереснее как бы персонажи, да, которые, ну, как бы настоящие фрики, да, которые как хамелеоны могут как бы оперировать этими целями, оперировать этими дресс-кодами и как бы этими сообщениями, да, как бы в свое время ставя зрителя, как бы профанного или даже не профанного, да, некий тупик, как бы что же это, как бы такое за странное сообщение.
Женя, давайте расскажем слушателям Радио Свобода о том, кто такие фрики.
Что это? Которые не читают глянцевых журналов, на мой взгляд, это 100%. Исключение Андрей Дениченко. Не бывает среди редакторов моды в глянцевых изданиях, потому что вообще вот кроме Андрея все остальные редактора моды выглядят всегда исключительно скучно, потому что они, видимо, настолько четко и внимательно прислушиваются к тенденциям, что пытаются не выделяться от греха подальше.
Хорошо, раз уж вы не хотите рассказать народу, кто такие фрики, мне придется ему рассказать, что это такие молодые люди, порой, кстати, и пожилые люди, которые одеваются настолько ярко и необычно, что выпадают из любого социального контекста, как мне кажется. Я видела в Петербурге прекрасную девушку лет 55, которая в 10-градусный мороз вошла в кафе в розовых колготках, розовой короткой юбке из латекса и в розовом каком-то боа. Она держала в руках баллоночку. Вот я бы сейчас хотела, если можно, отдать слово Лене Долгих. Вот еще только один маленький комментарий. Вот любимый бродским поэт Уинстон Хью Оден, в общем, великий английский поэт, которого невозможно заподозрить в том, что он личность не яркая, или в том, что он плохо умел организовать свою жизнь или свой текст, он был страшным неряхой. Просто существует легенда о том, что он ужасно как-то так не следил за тем, как он выглядит, и, в общем, производил впечатление человека крайне расслабленного в этом смысле. Елена Долгих, пожалуйста, ваш комментарий.
Мне просто кажется, что это даже некоторая тавтология такая, яркий человек одетый ярко, но в том смысле, что это довольно сюжет, который стремительно себя исчерпывает, точно так же, как там неяркий человек, неярко одетый. То есть довольно классно преодолевать вот это расстояние, да, когда яркий человек одет там, ну, не знаю, вот как это называется, благородная тусклость. Потому что тоже нужно вынимать содержание, да, вот за этой общей такой корочкой, под которой все это можно там листать, смотреть и прочее. Ну и как-то, я думаю, вот к вопросу о гибкости, ну, это самый классный такой опыт вычитывать то, чего, возможно, там нет.
Спасибо. Это была Елена Долгих. «Свобода в клубах», «Модники и модницы», «Человек и его одежда», архив 2004 года. У меня есть один приятель, который говорит, что ему вообще мало интересна одежда, в которой нет элементов исторического или элементов национального. Вот мне любопытно узнать, как грек Донис воспринимает национальную русскую, не то чтобы идею, да, а национальную русскую одежду. И как вы используете национальную русскую историческую одежду в своих коллекциях?
Используем, конечно.
А почему у друга вашего такие проблемы?
Вообще, когда я придумывала эту программу, я думала, что нам, конечно, очень сильно не хватает психоаналитика. Безусловно, в программе, которая обсуждает модников и модницы, манеру одеваться, психоаналитик был бы нужен. Но я рассчитывала на Дениченко и на Долгих. Думаю, что они вот вполне способны выступать в роли психоаналитиков.
Давайте я подброшу.
Хорошо, давай, Андрей, пожалуйста.
Я сегодня получил копию японского издания GQ. Которые являются моими фаворитами сейчас, абсолютными. Ничего не понятно, потому что сплошные иероглифы, но дизайн вызывает восхищение. Обложка этого журнала такова. Сидит парень в национальной японской одежде, в идеально скроенный, идеальный силуэт. Я когда увидел, я облизнулся, потому что, правда, выглядит очень привлекательно. И у меня первая мысль была, интересно, вот японцы ставят на обложку GQ, журнала, который пишет там о гламуре, о предметах роскоши и прочего, ставят парня в национальной одежде. Я подумал, вот если бы мы могли бы вдруг провести параллель с русским GQ и поместили бы на обложку парня в русской национальной одежде, я думаю, что наверняка продажи журнала стремительно бы упали.
Смотря какого парня, как это сделать. Это же все можно сделать.
По крайней мере, то, чего ожидает, согласно нашим фокус-группам, наша публика от GQ, это абсолютно не совпадает, например, с обложкой с русским Ваней.
Донис.
Наверное, ошибка в том, что наш фольклорный или национальный костюм надо воспринимать, что вот есть такой Ваня, и он в лаптях. Можно по-разному это показать. Наверное, дело не в костюме, да, вот как это подносится.
Ну, скажем так, мне видится такой, как будто бы комплекс. То есть я бы, например, конечно, видел бы обложку русского GQ с парнем в национальной русской одежде. Это могло бы быть очень аппетитно.
Ну хорошо, а какой герой, вот Аня начала говорить, это зависит от героя, а какой герой мог бы эту одежду представлять?
у нас на родине очень мало мужчин, которые могут считаться героями обложки глянцевого издания.
Потому что Гилеровский какой-нибудь мог бы, вот он прикольный.
Кто-кто?
Гилеровский.
Он, к сожалению, не может сейчас вот сфотографироваться на обложку GQ, да, вот он не может.
Это человек, который мог бы появиться в сапогах, в каких-то таких широких штанах.
Окей. Мне кажется, у нас просто нет такого актуального героя. Вот как раз занятие Андрея Дениченко вырастить такого модного, прекрасного, красивого героя, который даже в косоворотке, подпоясанный кушаком и в не очень гламурных лаптях, будет отлично выглядеть на обложке GQ. Но у нас дефицит именно мужчин-персонажей гламурных.
Но мужчин сильных, не только своими мышцами, а скорее...
Андрюх, да вообще мужчин дефицит, поэтому таких тоже, да.
А что мы скажем о русском дизайне? Нина?
Русские дизайнеры, они сейчас только что-то начинают делать, и, наверное, из-за того, что вот какая-то появилась свобода выражения, они пытаются все, что у них есть в голове, запихнуть в одну модель. Проблема даже не дизайнеров, а проблема того, что в России они особо никому не нужны, и большого количества клиентов у русских дизайнеров нет. В России есть проблема в том, что люди боятся выделяться как-то. Иногда это бывает в прямом смысле опасно, иногда бывает, что ну, просто это не приветствуется людьми. Вот приветствуется какая-то серость, такая масса, и не дай бог вот, выделиться. И поэтому покупать какие-то вещи дизайнеров русских никто не хочет вообще-то. И потому как эти дизайнеры не востребованы, получив какую-то поддержку там магазина или еще чего-то, они пытаются, как будто они делают последнюю коллекцию, запихнуть в нее все-все-все, все свои мысли, все свои идеи. Вот.
Ну, мне кажется, у многих нет интуитивного чувства меры. Мера в этом деле – это очень важный такой элемент. Причем его невозможно как бы описать в учебнике какими-то цифрами. Это такая величина непонятно какая – физическая, биологическая.
Это был Андрей Дениченко, Елена Долгих.
Вот когда Бродский говорил тысячу лет назад еще, да, что то, как одеваются в Советском Союзе, это преступление против человечества. Я думаю, что и потребители, и производители авторской одежды, они жертвы вот этого высказывания или этой темы просто. Потому что считается, что действительно, если не нагрузить костюм деталями, никто не обратит внимания на конструктивную историю моделей, мало кто обращает внимание. Получается, что вот то, чем замечательны западные, ну, там, пара-тройка, да, западных дизайнеров, две выточки, каждая по $1000. Мне кажется, что в русском контексте это пока еще не востребовано в российском.
Так, а теперь давай про профессиональную швею.
К швейному делу. Я обучалась около Египетского моста в Петербурге. И случилось это исключительно потому, что я не поступила на филологический факультет Петербургского университета. Мне нужно было где-то пересидеть год, и я абсолютно не считаю этот год потерянным. У меня красный диплом после швейного училища. Я могла в те времена производить какие-то изделия до 3 штук в день. Ну, скорость, конечно, не главное, что я там приобрела, но, в принципе, это просто какая-то несмываемая страница биографии.
Вопрос был уже не нравится. Сейчас практикуете?
Вполне долгими зимними вечерами. Занятый. Ну и потом, конечно, это отражается на восприятии какого бы то ни было материала. Потому что, например, я читаю того же Бодрияра, который раскладывает историю моды по этапам. Традиционное такое деление этой самой истории на 2 этапа, на классовое ее понимание, когда мода диктовалась элитами, и вот на этот феномен 50-х годов 20 века, когда она превратилась в массовую историю, да? Во Францию. Это пришло в 50-х годах, в 55-м где-то. И я не могу не обратить внимание, будучи профессиональной швеей, на то, что вот этот грандиозный мировоззренческий этап выводится из того, что, например, был изобретен какой-то там оверлок. Кто не в курсе, да, это машина, которая обметывает швы. Ну и, соответственно, и получается, что идеи выносятся на кончики иглы.
Аня Лошак. Мне кажется, в 50-е годы значительно круче было быть модником, чем сегодня. Сегодня почти все люди, которые меня окружают, они модники. А вот в 50-е годы это были единицы. И вот они соответствовали моей концепции. Раз ты модный, значит, ты интересный. Вот я как-то общалась с Александром Кабаковым, который был настоящим стилягой. Ходил в узких штанах, в остроносых ботинках на манной каше. Одевался в такой широкий пиджак. Mm-hmm. То есть это такое специфическое поколение. Я считаю, это первые советские модники.
Спасибо, Анна Лошак. Я бы хотела сейчас микрофон Жене Райцесу передать. Жень, вы знаете, когда мне ваши друзья о вас говорили, вот они сказали примерно так: Женя может
носить одежду из секонд-хенда, и в то же время он может носить самые дорогие марки. Я бы поставила вопрос так: неудобно ли одеваться в секонд-хенде?
Не, в секонд-хенде прекрасно одеваться. Там есть чудесные вещи, которых не найдешь в магазинах, потому что мода сменилась, тем не менее вещи остались, вы их не выбросили, они там как бы сложены оказались. Их надо просто пойти и взять оттуда, потому что они не менее прекрасны, чем те, которые как бы в кавычках модны сейчас. На самом деле, вот каждый человек, который модный, а не жертва моды, который одевается как бы осмысленно, да, а не в то, что ему советуют, скажем, модные журналы, да, не слепо следует тенденциям, он, конечно же, комбинирует, он очень эклектично одевается обычно. И, в общем, секонд-хенд, конечно, является хорошим местом, где можно пополнить гардероб неожиданными вещами. Не хуже, чем те, которые продаются в бутиках.
А я догадываюсь, что он является еще и местом, где вполне себе можно вкус воспитать.
В каком-то смысле, да, в каком-то смысле воспитать, потому что процесс нахождения в дерьме как бы какого-то вот бриллианта, он, конечно, в каком-то смысле воспитывает даже не вкус, а некое понимание того, что ты хочешь.
У меня вопрос и к вам, и ко всем остальным. Вот вы можете вспомнить тот момент в своей жизни, ту точку, когда вы поняли, что вас мода интересует? Вот понятно, что за этим столом собрались модники и модницы. Вот с чего все началось? Аня Лошак уже готова.
Ну, как-то зря на меня так. Знаете, я родилась в городе Одесса, где, в принципе, мода – это краеугольный момент. То есть я уже помню, вот в детском саду, наверное, мне было лет 5, и уже для всех девочек было очень важно, одежда из посылки или не из посылки, так как Одесса – такой еврейский город, и все были родственники в Америке или, ну, где-то за границей, и всем присылали вот тот самый секонд-хенд, поношенную детскую одежду. Но она была настолько яркая, она так выделялась, что было очень важно иметь что-то посылочное. Вот я помню этот момент.
Я помню точный момент, когда я как-то осознанно, понимаете, закатал рукава до какой-то определенной высоты и как бы вот думал об этом, вот что я их закатываю, и я их вот делаю это именно с какой-то непонятной для меня целью. Да? Я сейчас не могу понять мотив. Это было примерно вот в 80-м году, примерно когда мне было 10 лет. Я помню, что я надел шапочку с надписью «Таллин». Такая была бейсбольная кепочка. Это такой мерчендайз, который был выпущен к Олимпийским играм. И вот я в таком виде пошел гулять, засунул руки в карманы и шел, не высовывая руки в карманы, потому что был уверен, что вот для общего силуэта руки должны быть в карманах. И должны вот эти вот манжетики, рубашки торчать для того, чтобы вот весь этот шейп, он работал.
Евгений Райцис, когда вы впервые осознали себя в качестве модника?
Я не знаю, мне, наверное, не очень нравилось, как я одевался, потом как-то постепенно я стал больше за этим следить и одеваться так, как мне понравилось бы.
Это говорит человек, у которого есть фантастический синий костюм, если я не ошибаюсь, от Versace, который носит...
Прижизненный костюм от Versace.
Лазурный костюм от Versace, который носит с золотыми цепочками. Это просто смертельный наряд. Когда в нем появляется Женя, все желтые ботинки меркнут просто в радиусе 5 километров.
Можно просто парчмака передать.
Я думаю, что, в принципе, человек, который наряжается, у него всегда есть мотив. Открытый или скрытый, явный или неявный. И я думаю, что главный мотив, который движет людьми, это, конечно же, хочется произнести английское слово seduction, это как бы цель соблазнить. Я думаю, что даже дети в 10-летнем, 7-летнем возрасте, которые начинают наряжаться, в принципе, они повинуются, может быть, неосознанно этой цели.
Это я было мнение Андрея Дениченко, и с ним согласны Нина и Доня. Комментируйте, пожалуйста.
Я согласна, потому что я помню, что вот первый раз я задумалась о том, как я выгляжу. Это было в школе, когда я хотела понравиться какому-то там мальчику из нашего класса, и тогда я начала нервно думать, там, может, мне подшить юбку, может, наоборот, удлинить, там, может, мне еще что-то сделать. Вот я понимаю, что тогда я как раз задумалась об одежде, о том, как я выгляжу.
А интересно, вы сейчас, когда делаете свою одежду, вы думаете о том, чтобы она была сексуальной?
Однозначно. Другое дело, как сексуальность – это понятие такое широкое. Для кого-то сексуальность – это вот обтянуться и все вот показать, что есть.
Для кого-то сексуальность там в шутке, в каком-то юморе, в одежде.
Конечно.
То есть очень разные понятия сексуальности.
Лина.
Я сразу поняла, что мода – это страшно катастрофический опыт. Мама, когда мне было, например, лет 8, привезла мне из какой-нибудь туристической поездки в Германию такой красный костюм, брюки и что-то сверху такое было, и фигурные коньки. Но самое страшное, что было лето. Я помню эту дорожку, по которой мне хотелось пройти. Ну, зелень вокруг, да, понятно. Я не знаю, насколько это прямо связано вот с той историей, да? Но я абсолютно считаю, что быть вот то, что ты называешь модным, это невероятный труд. То есть я вообще не понимаю, как люди не становятся невротиками. Потому что да, образ, созданный сегодня вечером, завтра уже не годится. Пробила полночь, да, все, пошел следующий, да, какой-то.
Я когда писал письмо своей начальнице,
Андрей Дениченко.
Своей будущей начальнице Ани Харви, которая, кстати, некоторое время работала консультантом по имиджу у принцессы Дианы, писала ей письмо о том, что такое для меня мода. Я сравнил моду вот с этой машинкой Энигмой, которая во время Второй мировой войны. Такой прибор, такой механический, который использовали для того, чтобы шифровать передачи. И эта машинка хранилась в одном из лондонских музеев, потом была похищена. И вот в этот момент, когда вот вся эта история с машинкой произошла, я решил использовать как метафору. Как бы мода — это некий вот такой шифр. Его код меняется каждые сутки. Ровно в полночь он уже совершенно другой.
Золушка.
Да, Золушка. Соответственно, будучи модным, ты чувствителен каждой своей клеткой. Ты чувствуешь, как меняется мир каждую секунду. Ты как бы синхронизирован с ним. И вот именно мода — это, ну, скажем, современная мода. Это барометр состояния человечества. Стоит где-то чему-то измениться, и как бы все это мгновенно отражается на внешности людей.
Что самое главное для вас в людях, для которых вы делаете свою одежду?
Вкус у всех разный, и это очень хорошо. И чем будет больше разных вкусов, тем будет интереснее жить. Я считаю, что самое главное – это слушать себя, не читать никакие журналы, или если читать, то похихикивая и не следуя им. Все зависит от того, что у человека в голове. Вот если у человека что-то есть помимо мысли о том, как он одет, тогда на нем одежда смотрится очень органично и здорово, красиво.
Спасибо, Нина. Донис Пупис, пожалуйста.
Вот есть понятие «модность», вот он модный, она модная, а есть понятие «человек интересный». И даже нельзя объяснить сразу, да, почему вот там в одежде интересные, да, помимо там, что на себя представляет как личность. Мне кажется, вот это главное.
Фанайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах. Человек и его одежда» или «Модники и модницы». Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь в Фейсбуке, Телеграм-канале и Инстаграме.